Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы.
Всем привет, привет, дорогие друзья, дорогие мальчики и девочки. С вами программа «Молодежный экспресс» в прямом эфире на радио ВОС. Сегодня у нас 1 июля 2021 года, четверг, и 14:05 на наших часиках. Сегодня с вами проведем ближайший час я, Юлия Емельянова, и Марьяна Цвит. Марьяночка, привет.
Всем летний привет.
Летний привет. Но какой-то сегодня он получается летний дождливый привет. Мы с Марьяной трудимся вдвоем, потому что наши замечательные коллеги Наташа Паницкая и Сережа Пищальник в отпусках прекрасных. Наталья у нас в Питере даже.
Счастливые.
Счастливые, да. А Сережа в Москве, но тоже не менее счастливый. А мы с Марьяной до отпуска нам еще далеко. Да, Марьяна?
Да.
Да. Ну что ж, наверное, мы с вами сегодня не будем долго разговаривать ни о чем, потому что тема у нас сегодня очень интересная. Интересна она будет молодым родителям, наверное, не только молодым, кстати, и детям в первую очередь. Ближе к теме?
Есть тема.
И сегодня наша тема – это интеграционный корчиковский лагерь «Наш дом». И в гостях у нас сегодня председатель местной организации «Сокол», городской организации,
да,
ВОС, председатель Совета молодежи при Московской городской организации ВОС Вероника Якименко. Вероника, привет.
Привет всем. И, кстати, не очень дождливый.
Привет, привет, Вероника. Очень давненько что-то мы тебя не слышали в прямом эфире на радио ВОС. Тебе не кажется?
Наверное, да.
Наверное, да. Будем исправлять ситуацию, потому что молодежь без председателя молодежи Москвы как-то прямо, мне кажется, скучает. Да. А почему не очень дождливый? Закончился дождик?
Дождик закончился, но, видимо, следующий тоже будет. Но я успела как-то в парилке пробежаться без дождика.
Ужасно. Я сегодня, пока доехала до работы, было мне не очень хорошо, потому что я повидала все погодные всякие условия, и палящее солнце, и сильный дождь, и даже ветер. И в общем, все как-то так. Но я надеюсь, дорогие радиослушатели, что у вас все круто, что погода вас не заставляет грустить, как меня. Вот. Поэтому, наверное, мы поболтаем с Вероникой, и она нам расскажет что-нибудь интересное. И начнем с нашего классического вопроса. Прежде чем приступить к лагерю, давай в нескольких словах о себе, чтобы напомнить, освежить и для тех, кто слушает нас впервые, рассказать что-то новенькое.
Я даже не знаю, с чего начинать, чтобы это в нескольких словах-то. Ну, наверное, для большинства аудитории я известна как Вероника Зеленская, поскольку фамилию поменяла не так давно, то вот привыкайте к новой фамилии.
Mm-hmm. Поздравляем, уже, правда, долго ты находишься в этом прекрасном статусе замужем.
Это да, но все равно, вот по сравнению со всей остальной жизнью, меня еще до сих пор на работе говорят, Зеленская пришла.
Так мы сами тебя так еще называем, извините.
Да, так вот, я умудрилась закончить школу-интернат номер раз в Москве. Mm-hmm. Училась я там долго и счастливо. Застала еще времена часть преподавателей старого поколения. Кто-то уже приходил. Новые, молодые. У нас подобрался потрясающий класс. И вот с этим классом, в частности, со многими ребятами из этого класса и с классом младшим, мы тусили несколько лет в корчиковских лагерях как раз-таки. А после школы так получилось, что именно в тот же год погибла моя мама неожиданно, и я осталась одна. Но я, как обещала, я поступила и проучилась, получила образование. По профилю филолога работала мало, преподавала больше частно несколько лет, готовила ребят к поступлению в вузы разные, преподавала английский в колледже. Ну, а потом ударилась в психологию, потому что в тот год, когда я закончила школу, на психфаке наш народ не брали. Ну, там были разные времена, то берут наших, то не берут. Mm-hmm. И я уже получала разные второе высшее, как психолог, психология здоровья, консультирование, ну и все вот в этом духе. Ну и параллельно еще занималась тем, что мне было всегда интересно, именно богословием, получила образование богослов.
То есть у тебя три образования?
Да. До аспирантуры дело так и не дошло. Там то работа, то не работа, то еще что-нибудь. А потом вообще удивительным образом попала в общество слепых работать. Не собиралась, не планировала, всеми руками и ногами отмахивалась. Ну, в общем, попала я сюда.
Мне кажется, все с этого начинают.
И как-то настолько погрязла в этом обществе слепых, будь оно трижды, ладно, что пока мне точно не до аспирантуры, хотя хочется все-таки как-то, ну, подытожить, закрепить и какой-то выхлоп получить, потому что все эти книжки, которые вот у меня там, допустим, накопились за время жизни, как-то действительно это все хочется суммировать и действительно уже сделать каким-то интересным трудом, который был бы полезен другим.
Труд Вероники Якименко. Угу. Я прям слышу уже это.
Вероника, расскажи немного о своих хобби, чтобы мы с разных сторон с тобой познакомились.
Ну, наверное, самое такое для меня актуальное на все времена – это общаться с разными людьми. Люди разного возраста, люди разных интересов, люди разных профессий, разных национальностей, потому что через общение лучше узнаешь и людей, и мир, и себя. Я очень люблю путешествовать, причем нестандартным образом, не в отелях, а вот как-нибудь с друзьями, в том числе и по церковной линии, когда ты просто можешь остановиться в другой стране у кого-то, у людей. Mm-hmm. Вот. И очень люблю всяких разных животных. Правда, потом вот была аллергия, был период без животных. А потом появился муж, и опять появились животные. Так что у нас дома контактный зоопарк.
А одно из твоих путешествий последних, вот ты сплавлялась по реке.
Да, да. Вот буквально вернулись с воскресенья на понедельник. С 27 на 28 июня мы плавали в Костромскую область как раз-таки с молодежью. К сожалению, всех жаждущих, наверное, не возьмешь, потому что группы небольшие. Ну и наши, на самом деле, ребятки, некоторые уже несколько лет так ездят за свой счет, но кто-то себе этого не может позволить, кто-то как-то стесняется, может быть. А вот когда Московская городская организация к этому подключилась, мы попробовали, сейчас сделали один сплав на 3 дня, а в конце июля идем еще на один сплав на 4 дня. Ну, группа другая практически вся. Вот. Я надеюсь, что это будет интересный опыт и такое и развлечение, и путешествие, и новые навыки. Ну, в общем, учитывая, что я походник со стажем с детства, то для меня это просто был кайф.
Слушай, ну это очень классно, действительно, очень ценно и очень важно, я считаю.
Интересно.
Действительно, для молодежи и вообще, в принципе, для людей всех возрастов. Вероника, скажи, пожалуйста, как ты с мужем познакомилась?
Спасибо ВОСу. Это не так, вернее. Нас попытался познакомить наш общий знакомый на одной христианской базе. Рома там был со своей церковью на каком-то семинаре, я была со своей церковью, по-моему, мы готовились к английскому лагерю, ну, про это потом. Вот, ну, типа, говорит, у нас в церкви есть вот тоже парень такой, плохо видит, у них вся семья вот плохо видит. Ну, мало ли, вдруг что-то когда-то пригодитесь друг другу.
Ну, мы забыли. Хорошее начало.
И пригодились. Мы забыли про это благополучно, вот. А потом мы готовились ко вторым международным парадельфийским играм. Роман в тот момент уже пришел работать в МЭРЦ к Алексею Алексеевичу Черемушу. И я ехала вместе с их группой, ну и как, так сказать, дежурный администратор и на подтанцовку. Вот, потому что, ну, периодически этим занимаюсь тоже в рамках ВОСа. Ну и вот, вот там уже мы как-то затусили, познакомились, но не зашло. Вот, решили, что надо бы пообщаться побольше, а потом вдруг в какой-то момент Рома решил либо сейчас, либо никогда. Ну и, собственно, подошел с предложением общаться. Мы наобщались очень быстро, поняли, что у нас слишком много общих интересов. И, ну, немаловажно то, что и оба творческие люди, конечно, Рома в большей степени, но оба любим узнавать что-то новое и интересное, и оба люди верующие, то есть в морально-духовном плане ценности у нас тоже общие.
Какая романтическая история.
Да, согласна.
Перейдем подробнее к теме нашей сегодняшней передачи. Расскажи, пожалуйста, Вероника, немножко подробнее о лагере «Наш дом», об истории, о деятельности.
Ну, насколько я понимаю, лагерь — это стал один из проектов Общества Корчика России. В 1990 году была большая международная конференция, посвященная Яношу Корчику, и несколько представителей нашей научной педагогики, побывавшие на этой конференции, поняли, что идеи Яноша Корчика близки, интересны, и вокруг вот этой маленькой группки стало образовываться сообщество людей, разделяющих идеи и ценности Корчика. И таким образом в России появилось корчиковское движение. В основном оно состояло из, как я уже говорила, представителей науки, причем разные люди. Это в первую очередь педагоги и психологи, и врачи. Но также обрастало общество профессорами и переводчиками, и журналистами, и актерами, и музыкантами, ну, и специалистами и профессурой в этих областях. Mm-hmm. Очень много гуманитариев, но, конечно, попадались всякие разные люди. Вот, например, одна из вожатых в лагере была, например, виноделом. Вот так вот. Да. Нет, она этим в лагере не занималась. Это было отдельно. Вот. И были люди, которые работали, ну, вот, например, в НИИ радио. Вот у нас там был один такой товарищ, он в лагеря сам не ездил, но в Обществе Корчика постоянно помогал и ходил с нами в походы и помогал организовывать походы. Так что, в общем, люди абсолютно разные в разных городах России. То есть есть Российское общество Корчика в нескольких городах, там, где очень сильно развита педагогика. Это в Москве. Ну, вот сейчас это на базе Московского психолого-педагогического университета. И в Казани, на базе Казанского университета. То есть, соответственно, ведется научная деятельность, в том числе и основываясь на проектах, которые делает общество Корчика. И общество состоит из волонтеров разного возраста, это и студенты, и друзья студентов, которые туда попали. И вот лагерь — это один из проектов. Первый лагерь попробовали сделать в 93-м году, это был Таганрог. Я туда, к сожалению, не попала. Я в корчиковский лагерь попала со второго года, с 94-го. И каждый год старались делать лагеря в разных местах, ну, либо два раза в одном месте, но не более, чтобы увидеть и свою страну, познакомиться с ней. И для тех иностранцев, которые приезжают, чтобы это тоже были разные интересные места, разные люди, ну и разные природные условия. По-разному везде нужно как-то, ну, приспосабливаться к жизни на местности. В общем, и до сих пор это остается, то есть лагерь постоянно меняет свое место дислокации.
А, Вероника, я правильно понимаю, сейчас лагерь работает даже в две смены? То есть если раньше была только летняя, то сейчас еще и зимняя смена есть?
Зимняя смена появилась очень давно, по-моему, с 95-го или с 96-го года. И это был буквально лагерь, ну, то есть если летний лагерь — это было практически 3 недели, то зимний лагерь — это 3-5 дней, в зависимости от того, что могут себе позволить зимние каникулы. Вот. И это была Москва обычно, либо какой-то большой дом, либо вот в частной школе мы там договаривались, по-моему, да, в Мумитроле. Сейчас не знаю, где проходят зимние лагеря, не углублялась в эту тему, но специфика работы та же, просто зимний лагерь, он получается быстрее, и не успело все начаться, как уже заканчивается.
Ну да, к сожалению, наверное, так и есть.
А еще есть такая традиция, кстати, классная, есть ежегодный сбор корчиковский, это и наш дом собирается, и представители научных сообществ разных, и бывшие вожатые, и нынешние вожатые. Ну, в общем-то, это действительно такой большой сбор всех людей, кто каким-то образом связан с обществом Яноша Корчика.
Угу. А смотри, все сотрудники лагеря — это волонтеры, правильно?
Да,
да,
верно.
А как они проходят подготовку? То есть что для этого делается? Кто подробнее нам про это? Расскажи, пожалуйста.
Изначально это были студенты педагогических вузов, поэтому, ну, какое-то представление о педагогике и психологии, конечно же, было. Плюс разрабатывали вместе программу, основываясь на материалы Корчика, на материалы организации его детских домов и работы с детьми в целом. А потом уже те, кто постепенно в вожатскую среду добавлялись бывшие воспитанники, те, кто вырастали, не все шли в вузы. Но я, например, стала стажером, еще учась в школе. Но мы встречались, нам преподавали профессора основы педагогики и психологии.
Мы Это даже... какой класс у тебя был?
Наверное, 10-й. Затем была возможность для тех, у кого нет профильного педагогического или психологического образования, получить повышение квалификации. Вот именно проходили курсы по тому, как, что такое вожатый, как строить свою работу с учетом особенностей работы в лагере. И именно на интеграционной площадке. То есть мы говорили об особенностях работы с различными инвалидами, с людьми из разных социальных слоев, чтобы уметь не обострить, а наоборот сгладить какие-то различия, углы, точки соприкосновения, найти больше общего и помочь ребятам научиться жить единым коллективом, несмотря на всю разницу.
То есть лагерь был построен, сейчас, наверное, построен, конечно, по принципу, что там не... насколько я знаю, насколько я начиталась всякой разной информации, там нет вожатых как таковых, да? Там есть мамы, папы, семьи.
И да, и нет. То есть реально, конечно, это вожатые.
Но они являются
мамами и папами, и лагерь, да, построен именно как вот семьи, учитывая, что очень многие люди лишены полноценной семьи, а у многих, даже у кого семья полная, все равно вот этого недостаток общения, он существует, да, дефицит общения, он очень у многих есть, особенно у подростков. Поэтому мама и папа это настолько... сближает в доверии, в построении теплых, открытых отношений, что да, решили, что это будут семьи. Но опять-таки это пошло именно от корчиковских детских домов. Януш Корчик, наверное, как известно, он медик по первому образованию, он хирург, военный врач, но после Первой мировой войны он ушел от медицины больше в педагогику, понимая, что очень многие детки остались одни, без попечения родителей. И он сначала, его пригласили быть директором детского дома под названием «Наш дом». И во время Второй мировой войны он создал второй детский дом для детей еврейских уже в гетто. И где он работал, везде были одинаковые абсолютно принципы работы с детьми, то есть вожатые, воспитатели, это были мамы и папы. При этом у детей было самоуправление, у детей был парламент, у детей были эти представительские, депутатские, так сказать, должности выборными. Раз в год, по-моему, они менялись. И сами дети предлагали тех, кто туда пойдет. И это было очень важно, потому что, с одной стороны, дети учились принимать ответственность за свои решения, видеть последствия своих решений, поступков своих. Была строгая дисциплина, был вот этот свой парламент, был свод законов, которые принимали сами же дети. И своих учителей и воспитателей дети любили и уважали. То есть вот такого давления тоталитарного не было, хотя дисциплина была абсолютно такой простроенной. И сами дети следили за тем, чтобы никаких отклонений там сильных, серьезных в плане дисциплины не было. Наказания, кстати, тоже были, но они были все прописаны и были четкие. То есть за что будет такое или другое какое-то наказание. И в этом плане Корчик всегда говорил, что ребенку важнее не наказание, а действительно помочь ему принять всю полноту ответственности за свою жизнь. Мы, взрослые, должны научить ребенка повзрослеть в пространстве детства, то есть чтобы он в детстве побыл ребенком, а уже взрослым человеком став, он был способен помочь другому ребенку повзрослеть.
Это просто педагог-талант, я не знаю.
Да, потрясающе.
Да. А скажи, пожалуйста, как ты попала в лагерь, и какова там была твоя роль?
Изначально лагерь создавался как интеграционный, поэтому в него пригласили глухих и слабослышащих, слепых и слабовидящих, и слепоглухих. После первого лагеря слепоглухие они, по-моему, особо так не ездили, разве что не с очень сильной степенью потери зрения и слуха, потому что нужен отдельный педагог на каждого такого ребенка. Ну, было, в общем, сложно. Первое время команда волонтеров из лагеря писали гранты, выигрывали их, и лагерь был бесплатным проектом для нас. Мы, вот, как представители школы-интерната для слепых и слабовидящих детей,
ага,
поехали, то есть нас пригласили, и на второй год набрали большую группу, чем в первый год. Ну, вот так я и попала, и все, я
осталась. Есть какие-то моменты, которые тебе прям запомнились оттуда? Вот что-нибудь такое яркое, что-нибудь такое необычное?
Всегда запоминается день рождения Януша Корчика, который отмечают, вставая до рассвета. Все вместе идут к морю, либо к водоему, возле которого лагерь, все встречают рассвет, поют песни. Ну, это вот что-то такое особенное. Мне очень нравились большие свечки, которые не каждый день, но периодически устраивали, когда все вместе собирались, весь лагерь, все дети, все вожатые садились вокруг свечей. Например, была свеча, которую передавали из рук в руки, кто-то что-то мог рассказать по теме, допустим, если это какая-то тема, либо просто чем-то поделиться, и просто пели песни под гитару. Это в основном бартовские песни, mm-hmm. но, может быть, что-то еще там, ну, что нравилось людям. Гитару передавали тоже, пускали по кругу, либо иногда звучало сразу 2-3 гитары. И вот это такое какое-то спокойное единение людей разного возраста, там от 5 до 50 лет, наверное, это оставляет абсолютно неизгладимое впечатление.
Угу. Угу. А как детей знакомят с историей и биографией Януша Корчика?
Это настолько аккуратно вплетено в ход лагеря, что я даже не могу сказать, вот как знакомят, но обязательно знакомят. То есть, конечно, рассказывают о том, кто такой Корчик, почему корчиковский лагерь, почему именно так, а не по-другому. Ну и постепенно, то есть сразу же в лагере тоже, ну, от каждой семьи выбирают делегата для парламента. А в лагере парламент следит за соблюдением законов. А если появляются какие-то идеи, то всегда это можно обсудить и прямо по ходу смены внести какие-то предложения, либо изменения, либо дополнения в программу лагеря. То есть вот на практике эти принципы корчиковские, они применяются. Ну и, соответственно, например, сначала в парламенте обсуждаются особые какие-то, да, там, принципы работы Корчика, а потом уже каждый парламентер в своих группах рассказывает. При помощи вожатых, конечно же. И, ну, это интересно, оно как-то вроде бы само собой получается, но в то же время, ну, все, кто в лагере, все знают об истории, о жизни, о принципах жизни и педагогики Корчика.
На самом деле это очень здорово, это очень важно, mm-hmm. естественно. И вы знаете, друзья мои, я предлагаю немножечко передохнуть и послушать, как наши с вами современные дети научились сейчас петь. Раз у нас с вами сегодня такая детская программа получается, давайте послушаем музыку.
Знаешь, радость — это хлопья с молоком, пробую, я угощаю. Тут до края света 5 минут пешком, ну а мы-то летаем. В облаках никто не сможет разглядеть наши белые кеды. А мы там, где прямо каждый день можно спать до обеда. А знаешь, все мечты такие сладкие на вкус. И выше неба ты мне улыбнись, я улыбнусь в ответ. Давай полетаем, что ли, это так легко ли? Не волнуйся, я держу. Давай прогуляем школу, обещаю, что я никому не расскажу. Давай полетаем, что ли, облака сквозь шторы, как обертки от конфет. Давай прогуляем школу и закажем с колой кучу счастья на десерт. Говорю же, это просто леденцы, никакие не звезды. Наберу в карманы горстки только, не рассказывай взрослым. Побежали будем сколько захотим, трогать небо руками. Обещаем, мы вернемся к 9, чтобы не отругали. А знаешь, все мечты такие сладкие. Ну а мы все равно и поделим поровну их. И выше неба ты мне улыбнись, я улыбнусь в ответ. Это так здорово быть и во все стороны мир. Давай полетаем, что ли? Это так легко ли? Не волнуйся,
вы слушаете повтор программы.
Друзья, всем еще раз привет. С вами «Молодежный экспресс» в прямом эфире на Радио ВОС. Марьяна Цвит и я, Юлия Емельянова. Мы вот сейчас во время песни сидели и думали, что же нам никто не звонит? Неужели никому не интересно? Почему никто не задает вопросы? Что такое? А на самом деле ответ оказался очень-очень прост, потому что мы сами виноваты. Итак, ждем ваших звоночков по номеру 8 800 700 ровно 1645, сообщений в WhatsApp и в SMS на номер 8-903-707-26-71 и, конечно же, в Skype radio.voz. Можно задавать вопросы Веронике, можно писать о каких-то своих историях, если вы были в каких-то других детских лагерях, и, может быть, кто-то из наших слушателей тоже посещал лагерь Януша Корчика, и ему есть чем с нами поделиться. Вероник, продолжим с тобой. Очень здорово, что ты у нас сегодня в гостях. Напоминаю, Вероника Якименко сегодня с нами. Расскажи, пожалуйста, ведется ли в детском лагере Януша Корчика какая-то научная работа? Как проявляют себя сотрудники? Ты уже поговорила о том, рассказала нам, что они все разных профессий, разных направленностей, но в итоге они все становятся, наверное, педагогами, мне кажется.
Да, многие очень талантливыми педагогами. А насчет научной работы, вот если бы я не знала, что она ведется, то я бы и не догадалась, что она ведется. О том, что она есть, видим из огромного количества статей в журнале «Педагогика», статьи, ну, в том числе, некоторые руководители лагеря, они являются научными руководителями студентов, которые являются вожатыми или были вожатыми в лагере. И, конечно же, какие-то наблюдения, которые ведутся, они ложатся в основу научных работ и дипломных, и диссертационных. Поэтому работа, да, однозначно ведется, и во многом ребята еще и сравнивают результаты работы в России и в других странах, потому что что-то есть очень похожее, несмотря на то, что разный менталитет участников.
Мне кажется, да, подобный лагерь – это просто широчайшее поле для научной деятельности, потому что детки разные, как мы понимаем, поговорить есть о чем и написать.
И очень много писали именно о пространстве детства, потому что для России это было абсолютно неизучено в 90-е годы. Но сейчас это уже, конечно, знакомое понятие для многих, и много есть педагогов, которые об этом говорили и писали. Но вот Корчиковское общество было одно из первых, кто как раз-таки продвигал идею пространства детства, где ребенок может и должен быть самим собой, при этом учась мягко и постепенно, осознанно входить в социум.
Да.
Вероник, а есть ли у тебя какая-то мечта или задумка, которую ты бы хотела притворить в жизнь, так сказать?
По поводу лагеря?
В жизнь лагеря, наверное,
жизнь лагеря.
Да, Марьяна имеет в виду?
Мне бы хотелось, чтобы таких лагерей было больше, хотя я понимаю, что вот эти чокнутые, в хорошем смысле, люди, они, наверное, все-таки ограничены в пространстве, их не так много, но хотелось бы, чтобы таких интеграционных площадок было больше, и чтобы они были доступны для всех желающих, потому что вот посмотрела в последние годы, с грантами все не так просто, и стоимость путевки в лагерь, на мой взгляд, очень даже кусается.
Вот, да. Я вот хотела тоже поподробнее на этом остановиться. Как ты относишься вообще к такой цене? Наверное, ее можно озвучить. 41 тысяча, по-моему, с какими-то там что-то было, да? Или 40...
По-моему, 41 ровно, да, за 17 дней, то есть 16 суток. По-моему, ну, то есть это нормальная цена, но все-таки это дорого. Для многих среднестатистических людей, проживающих в нашей стране, неважно, в Москве ты живешь, в Питере или где-то там за Уралом, в Сибири, но это реально недешево. Понятно, что здесь включается трансфер, что здесь включается еще много всего. Понятно, что ребята подтягивают и спонсорские деньги, но это очень недешево. И это, конечно, вопрос.
А скажи, пожалуйста, почему ты прекратила деятельность вожатой в лагере? Вот сейчас можно же было прям взять, наверное, и отправиться туда, тебе в качестве вожатой.
На данный момент уже нет, потому что у меня уже есть свой другой проект.
Ну, про другой проект мы сейчас поговорим.
Во многом, кстати,
конечно,
благодаря этому лагерю наш дом. А вот почему решила прекратить, вот это, кстати, для меня тоже вопрос.
Вот, да.
С одной стороны, лагерь – это потрясающий проект, который объединяет людей, любящих жизнь, любящих других людей. А с другой стороны, очень многим, видимо, ну просто вот не хватает что ли какой-то внутренней глубины, или просто приезжает много классных тусовщиков. Ну вот потусили год, два, пять, а потом неинтересно. Меня начало смущать в какой-то момент, я, в принципе, и сама этим, к сожалению, грешила, то есть, ну, большое, допустим, количество алкоголя, которым подогревается недостаток сна. Вот эти вещи, они как-то вымораживают немножечко, отдаляют, что ли. Потом ты видишь, что, ну, каких-то людей, допустим, ну, там, ты хочешь идти куда-то в научную работу, а не факт, что есть место для всех желающих. И, ну, идут туда те, кто ближе к руководителям или еще как-то. То есть, вот, в общем, есть какие-то вот эти подводные такие камни, которые неочевидные и незаметные. Постепенно менялось руководство, постепенно менялся основной состав тех, кто едет в лагерь, ну, именно вот вожатский, да, и где-то ты себя чувствуешь комфортно, а где-то ты чужой.
Так часто бывает, к сожалению, мне кажется, во многих коллективах. Может быть, и не к сожалению, такой тонкий философский вопрос.
Да,
и
да.
Как только мы продиктовали наши номера, конечно же, нам посыпались вопросы от слушателей, которые спрашивают, как можно попасть в волонтеры лагеря.
Волонтеры лагеря, думаю, просто нужно зайти либо на страничку в Инстаграм, либо ВКонтакте и написать организаторам лагеря.
То есть все просто?
Я уверена, что все просто. Допустим, инвалидность по зрению никогда никого не останавливала. У нас было достаточно много тотально незрячих ребят, которые были вожатыми в лагере.
Да, Вероник, спасибо за ответ. Друзья, мы ждем ваших вопросов, ждем ваших звоночков на номер 8-800-700-16-45 и сообщений в WhatsApp и по SMS на номер 8-903-707-26-71 и в skype.radio.voz. И, конечно же, сейчас хочется спросить Веронику, не отходя от лагеря Януша Курчика, да? Про него, я думаю, мы еще сегодня поговорим. Ну, расскажи нам теперь о своем проекте. Он у тебя относительно новенький, свеженький. Как ты к этому пришла? Что послужило идеей создания такого проекта?
А вот не свеженький, не новенький у меня проект.
Да?
Да, он уже старый.
А кажется, что как будто бы вот он прям...
Вот, смотрите, мне кажется, вот здесь как раз, наверное, важная штука. Если ты был частью корчиковского движения, во взрослом ли уже возрасте туда попав, либо особенно в подростковом, в детском, это не может пройти бесследно для тебя. То есть ты начинаешь смотреть на людей по-другому, ты на себя начинаешь смотреть по-другому. Для меня корчиковский лагерь во многом дал просто крылья за спиной отрастил, потому что я поняла, что я могу. Надо смотреть не на то, что я не вижу, и, может быть, из-за этого сложнее, а на то, как сделать так, чтобы мое зрение, вернее, его отсутствие, не мешало мне жить полноценной жизнью и помогать раскрываться другим людям тоже в полноценной жизни. Я это поняла еще будучи ребенком в лагере, а потом уже, когда стала стажером и вожатой, то я училась не бояться себя, доверять себе через доверие друг другу с ребятами. То есть я, например, своим детям говорила, что я ваша мама, но я не вижу, куда ты побежал, поэтому тебе очень важно сказать мне, чего ты хочешь.
Ой, какая прелесть, я сейчас так же делаю.
И дети говорили, они знали, что мама будет переживать, если мама их не найдет. Плюс мама за них отвечает головой, и поэтому, когда они куда-то хотели, они говорили об этом. Если это было безопасно, я их отпускала одних, если это было небезопасно, то мы договаривались и шли вместе, там, через дорогу, в магазин или еще куда-то. Но они знали, что я всегда их поддержу в их поисках. И для меня это стало, ну, таким как бы шажком в уверенности в себе. Если ты хочешь, продумай, сделай, у тебя получится. Плюс в корчиковском лагере я один из годов или два года мы писали, я помогала писать ребятам гранты. Это тоже приобретение новых навыков. Затем, уже работая, я продвигалась тоже в этой сфере. Это не было связано с лагерем, но я понимала, что лагерь – это такая форма деятельности, где люди раскрываются по-новому. И у нас, в общем-то, с коллегами, с друзьями, кто-то из церкви, кто-то просто вот, ну, преподаватель английского языка, появилась идея создания английского с привлечением английского лагеря, с привлечением носителей языка, чтобы это было максимальное погружение в среду, но при этом лагерь не на море, как это часто делают, дорогой лагерь, да, где ты мечешься между английским и морем, а лагерь, ну, допустим, в нашей средней полосе, где тебя не будет тянуть и смущать, и соблазнять море, где тебя, простите, не будет смущать возможность сбегать в соседнюю деревню за пивасиком, а где ты будешь сидеть и тусить на воздухе, заниматься спортом, заниматься английским, общаться с иностранцами, общаться с ребятами и взрослыми из России, из разных городов. И мы сделали проект вот для детей, для подростков, вернее, больше, от 12 до бесконечности. Но у нас есть две команды, куда мы набираем детей. Например, это дети сотрудников. Или там мама хочет отправить своих троих детей, старшим там 15 и 13, а младшему 9. Куда? И вот мы таких детей берем в детскую команду. Там чуть меньше английского, но чуть больше развлечений, но они также вместе со всеми участвуют во всех общелагерных мероприятиях.
А вот смотри, развлечения там, они тоже на английском? Или как это происходит? То есть вот утром это на несколько дней, правильно?
Мы делаем 10 суток лагерь, да, 11 дней.
Так.
Мы пробовали один год делать чуть больше и поняли, что мозг кипит не только у участников, но и у лидеров. Не только у лидеров, но и у участников. Потому что, ну, всё-таки для нас это непривычно погрузиться сразу в языковую среду.
Так, вот они просыпаются.
Нет, сначала все заезжают. Вот нужно с этого начать.
Да, вот давай.
И когда все заезжают, то они проходят тестирование, чтобы всех распределить максимально точно на их языковом, на языковой уровень. А уже внутри уровня мы распределяем людей по возрастам, чтобы команда была твоего уровня и максимально твоего возраста. Ну, конечно, если кемперов не очень много, то это сложно. У нас бывали команды, когда, ну, допустим, там 15 и 25 лет в одной команде люди. Это возможно, но не очень бывает комфортно. Но в целом с этим справиться можно. А вот наш первый лагерь, куда я поехала вожатой...
Где это было? В каком месте?
Это был база отдыха «Ручеёк» в Подмосковье. И мы все время работаем там. Мы любим их коллектив. Нам нравится взаимодействовать с ребятами. И кормежка нравится, и условия вполне приемлемые. То есть в целом все нормально. И мы уже знаем базу, база знает нас.
Да, это важно. Конечно.
Это важно, да.
Да.
Вот. И у меня, например, в команде были люди от 8 до 64.
Ой.
И это был ноль, полный ноль. Несколько взрослых женщин, которые раньше учили немецкий, пытались все перевести на немецкий.
Да.
Вот. Но мы с коллегой справились, ничего, они начали, во всяком случае, говорить, они могли поздороваться, пожелать доброй ночи, доброго утра. Они выучили алфавит, знали цифры, что-то там еще. То есть, ну, прочитать что-то по слогам они могли. И потом уже некоторые люди, ну, кто получили вот этот заряд, они за год продвинулись и на следующий год уже попали на следующий уровень.
Ничего себе, здорово.
И самое интересное, как же туда попасть?
Ну вот, к сожалению, у нас тоже лагерь платный. Вот,
ну, к сожалению, вам же тоже надо что-то кушать.
Но у нас не получилось изначально с грантами. И спонсорская помощь у нас есть такая очень частичная. То есть, например, если это люди с ограниченными возможностями, из многодетных семей, несколько человек из одной семьи, мы стараемся искать возможность, ну, облегчить финансовую нагрузку на этих людей. Плюс мы всегда берем несколько человек из детских домов. Тех, кто хочет учиться, тех, кто, ну, как-то хочет. подтянуться или попробовать себя в английском.
Ну, то есть вот если наш, кто-то из наших радиослушателей захочет попасть к вам в лагерь, ему нужно сделать что?
Нужно об этом, ну, допустим, мне сказать в личку, либо написать, опять-таки, у нас на страничке в Инстаграме, и вышлют форму для заполнения документов, договора. Вот на данный момент оплата 32 тысячи. Угу. Это, соответственно, ну, также вот проживание, пятиразовое питание и все материалы.
Угу.
Ну и вот есть целая куча разных скидок. Например, заранее бронирование, там, тем, кто был раньше, тем, кто привел друга.
Ну это,
и
да,
так
это
далее,
все как обычно, да.
А когда
вот эти штуки?
Сезон, когда ближайший съезд?
Мы делаем только один лагерь в году, потому что у нас все сотрудники-волонтеры, и более того, мы даже за себя оплачиваем проживание, поэтому, ну, то есть частью или полностью отпуск люди тратят, поэтому мы делаем только один такой лагерь. В этом году он будет с 13 по 23 июля. Мы всегда берем июль, чтобы уже студенты отучились, закрыли свои сессии. Mm-hmm. Те, кто связаны с бухгалтерией, чтобы уже могли закрыть свои полугодовые отчеты. Ну и в то же время считается все-таки, что июль у нас самый теплый месяц в Подмосковье, поэтому это июль.
Mm-hmm.
В этом году, к сожалению, у нас мало будет носителей языка, потому что, ну, сами видите, что с границами. Вот. А так у нас обычно человек 30-40 носителей языка, и, соответственно, на всех хватает возможности пообщаться и с представителями из США, из разных штатов, и Великобритания, и Шотландия, и еще откуда-то только не бывают
как
люди.
Здорово. Мы сейчас к этому вопросу еще довернемся, потому что мне интересно. Вопрос от слушателя. Есть ли воспитанники, которые приезжают очень много лет подряд?
В наш дом или
да,
к нам?
К вам.
К нам, да. У нас есть некоторые ребята, которые лет по 5-6 подряд приезжают, а потом некоторые становятся вожатыми. Ну, и это, наверное, самые лучшие вожатые, которые были сначала у нас кемперами, да, участниками, а потом стали вожатыми.
А смотри, уже есть два вопроса, к которым мне хочется вернуться.
И у меня еще один.
Вот ты говоришь о том, что, значит, поделили вы их на уровни, по возрастам и так далее, и так далее. Есть ли люди, которые вот вообще не знают, просто алфавит знают?
Есть люди, которые даже алфавит не знают.
Ой.
И из лагеря уезжают с несколькими фразами, с возможностью... Кстати, простите, я говорю о лагере. Мы вынуждены были переименоваться в «Слёт» 2 года назад, потому что, ну, вот пакет «Яровой» вступил в силу, и лагерем может называться только то, что 21 день длится, а все, что другие сроки, вот оно как-то
это
по-другому.
«Слёт». То есть...
Вот, мы решили, что самое безобидное для нас будет «Слёт» любителей английского языка.
Ага, вот, да, так.
Вот, и то есть какой-то набор минимальный, да, будет, но, конечно, это будет зависеть от самого человека, потому что есть люди, которые знают 2 слова, переставляют их, меняют местами и пытаются объясниться с иностранцем, да? А есть те, кто знают 50 слов и боятся подойти, у меня же словарный запас маленький.
Вот. Я как раз и хотела подвести к тому, что я начала этот вопрос задавать, и мы что-то с вами заболтались и ушли. Как проходит вообще сам процесс проживания? То есть вы всегда общаетесь на английском, начиная
Нет.
вот прям с доброго утра? Или есть какое-то конкретное время, которое отделено под...
Это зависит от уровня языка, потому что, ну, если люди действительно знают только алфавит или его даже толком не знают,
да,
они не смогут весь день говорить на английском.
Да, ну вот как вы их учите?
Вот, значит, утром все встают. То есть у нас, например, расписание на русском и на английском языке. Все таблички, все надписи, все на английском. Если ты что-то не знаешь, не понимаешь, подходишь к лидеру, он тебе помогает, переводит. То есть ты погружаешься вот глазами, да, вот в эту среду английскую. Плюс есть время, так сказать, уроков, когда все слушают текст, разбирают новые слова. Мы поем песни на английском и на русском, потому что в песнях слова лучше запоминаются. И раз в 2 дня или раз в 3 дня каждая команда выступает на сцене, представляет сценку по теме дня, ну, как бы они ее там ни интерпретировали. И это обязательно должен быть английский с русским переводом, потому что иногда такой английский, что его даже носители языка не понимают. Но все равно это должно быть. Когда ты выходишь на сцену, и тебе нужно хотя бы одно слово сказать, для кого-то это действительно огромная победа над собой, и это помогает ломке барьеров. Плюс у нас есть такая штука, как карусель, когда вся группа приходит к группе носителей языка, И согласно вот уровню носителям дают задания, и они задают вопросы, либо как-то выводят человека на разговор. И с каждым, допустим, если это совсем вот новички, с ними разговаривают там 2 минуты. Потом звоночек, все поменялись местами к следующему, к следующему. И ты поговорил за полчаса с 10 разными людьми. Если это высокий уровень, то задания могут быть на 5-7 минут. Ты поговорил не с 10 людьми, а там с 5 за те же 30 минут. Но все равно это разные люди. На следующий день это будут другие, те же, ну, другие люди на другую уже тему. И это, с одной стороны, ты закрепляешь свои опорные слова, которые ты проходил сегодня на уроке, а с другой стороны, ты учишься говорить с глазу на глаз с тем человеком, который не говорит или делает вид, что не говорит по-русски.
Возраст? От какого возраста вы?
От, ну, вот мы берем официально от 12 и до бесконечности.
А, ой, да, ты же говорила.
Да, а по факту у нас от 5 лет есть
от
детки.
5
в этом году будет ребенок 3 лет, самый младший.
От 5 лет, но будет ребенок 3. Ну, в принципе, почему нет? Расскажи, кто занимается подбором и как вообще происходит подбор людей, иностранцев, приезжающих к вам?
Мы приглашаем... Принципиально приглашаем верующих людей из разных церквей, просто им рассылают письма знакомые. Почему верующих людей? Потому что мы сталкивались уже со случаями, когда не очень адекватные, не очень добросовестные иностранцы хотят под видом там жениться или еще что-нибудь некрасиво себя повести по отношению к нашим людям. Mm-hmm. Вот. А мы понимаем, что среди верующих людей очень распространено жертвовать, да, то есть люди сами себя оплачивают и еще помогают найти денежки, спонсорскую поддержку вот как раз для малообеспеченных, либо для детей из детского дома. То есть для верующих людей это нормально. Даже, например, вот хочет поехать женщина, у которой нет на себя финансов. Она mm-hmm. бросает клич своей церкви, и ей церковь помогает оплатить билеты и проживание у нас в лагере. Mm-hmm. То есть для них это нормально.
Все равно лагерь. Все равно он в лагере, да?
Ну да, все равно лагерь, да. Вот. И плюс мы понимаем, что нет проблем с алкоголем. У нас на территории слета запрещено употреблять алкоголь, запрещено курить. Те, кто не могут, например, бросить курить, с ними ходит курить. Вот директор программы, так сказать, курить в кавычках, ведет с ними даже спасительные беседы. Ну и очень многие действительно отдают сигареты и хотя бы на время лагеря прекращают курить.
Ничего себе.
Вот. А некоторые вообще потом не возвращаются к куреву. Мы не хотим, потому что это свобода других. То есть, ну, например, вот я аллергик. Я понимаю, что кто-то очень любит курить и жить без этого не может. Угу. Но мне плохо, да, у меня начинаются астматические приступы. Я взрослый человек, я соображу, быстро там себе побрызгаю, все такое.
Ага.
А если это ребенок?
Да.
А если
да.
это вечер? И мы несем ответственность за любого, и за того, кто курит, и за того, кто не курит. Поэтому, ну уж если совсем никак, то мы обсуждаем, просим вообще лучше туда не поехать на слет, если ты реально понимаешь, что ты не готов 10 дней прожить без сигареты.
Мы сейчас с вами можем уйти, конечно, в другую тему, но я попробую этого
еще,
не допустить.
Да. Смотрите,
а многие тебе сейчас скажут, что вообще-то должны быть места для курения, сейчас принят закон, что нужно, вот меня, я туда зайду и буду там курить, и так далее, и так далее.
Да, да, пожалуйста, но тогда ты пропустишь большую часть очень плотной программы, которая, ну, потом просто каждый раз тяжело будет въезжать, там те же даже 10-15 минут, которые пока ты дошел, пока покурил, пока вернулся. Вот, то есть ты можешь просто реально что-то интересное, важное упустить. Вот. И еще про этих, про иностранцев. Мы приглашаем людей активных и разных профессий, чтобы было интересно.
А вот Ростов?
Тоже разных.
Тоже, да.
То есть у нас приезжают и подростки, у нас бывает, что целые семьи приезжают, и подростки, и студенты, и взрослые, и пожилые люди.
Да, у Марьяны был какой-то
да,
вопрос, который...
Я уже все вклинила свои, да.
Все уже спросила. Друзья, у нас с вами остается буквально 2 минутки. У вас еще есть возможность нам написать сообщение по номеру 8-903-707-2671 в скайпе radio.voz или позвонить на бесплатный номер прямого эфира 8-800-700-16-45. Вероника, скажи, пожалуйста, а как твой муж Роман относится... Какое участие он вообще принимает в слете любви? Английского языка. Вот, я правильно сказала.
Да, ну, он старается активно участвовать в музыкальной группе, поскольку он музыкант, он сейчас подосвоил бас-гитару и у нас басистом штатным заделался. Mm-hmm. Вот. И сам вместе с командой изучал английский. По возможности, по необходимости в технической команде помогает, потому что там всегда нужна такая должность, как подай, принеси, отойди, не мешай.
Как хорошо ты сейчас сейчас прям... Он слушает наш эфир?
Надеюсь, что да. Вот. Ну, то есть он действительно готов и подойти, и подать, и отойти, и вовремя увернуться, чтобы не получить под горячую руку, попав, так. И помочь там сеть настроить, все, что связано с интернетом. То есть в этом плане вот везде, где нужно, он везде готов помогать.
Угу. Но у тебя, насколько я знаю, уровень английского просто высший, разговорный, письменный, и какой?
Ну, не выше, но нормальный.
Но нормальный, да.
Я сейчас, к сожалению, уже не преподаю, я занимаюсь чисто административными вещами.
Ну, что же это такое? Вожатый не это, не вожатый.
Просто не успеваю. Хотя, ну, действительно, я работаю в штате Снегурочкой. Я раздаю всякие сувенирчики, подарочки, призики, вот, и бегаю по разным командам, общаюсь, иногда прихожу на свечку о чем-то поговорить. Ну, как штатный психолог в лагере, я тоже стараюсь как-то помочь разрешить какие-то конфликтные ситуации, которые, к сожалению, случаются.
Свечки каждый день проходят? Или...
Ну, мы это называем как снэк, потому что кто-то использует свечку, кто-то нет. Да, каждый день мы считаем это важным временем для рефлексии дня, чтобы как-то успокоиться, переключиться на более спокойное ночное времяпровождение. И это время вот пятой еды, когда у нас такой а-ля полдник вечерний.
А свечка на русском или вперемешку, или на английском?
Это уже как захочет команда. Да, очень многие на высоком уровне говорят «хотим» на английском, а взрослые, наоборот, иногда говорят «хотим» на русском, чтобы как-то лучше переварить информацию.
А много людей, в принципе, в каких масштабах? Это по 50, по 100 человек?
В группе в среднем 8-13 человек, а на слете, ну, вот сейчас пандемии поменьше, я так понимаю, нас всех будет, а так нас где-то, ну, 220-250 человек.
Ну, ох, прям серьезно, здорово, молодцы. Ну что ж, друзья, к сожалению, время неумолимо движется вперед, и наш эфир подходит к своему логическому завершению. Помогали нам его обеспечивать Иван Черенев и Ольга Хасид. С вами были Марьяна Цвита и Юлия Емельянова, и наши прекрасные, замечательные гости Вероника Якименко. До новых встреч!
Всем пока!
Счастливо!
Чем выше встает луна, тем громче хор цикад, тем горизонт темнее. И до работы нам лет 10, а пока смотри, как я умею. Я мимо колеи могу рулить, смотри, даже одной ладонью. Могу тронуть ежа, по крапиве пробежать, ни капельки не будет. Березы как одна, или правда одна, никто не разберется. Ты кала рука я, ты кала нога я, ты красная от солнца. Такие высокие липы, далекие звезды, как море шумит трава. Секом чужим мы на утек бежим, испуганные тенью. Смешно и страшно нам, а ты липнешь губам, как дачное варенье. Еще чуть-чуть пройдем, а там, глядишь, и дом, нас наругают очень. Бегали босиком, пропахли босиком и стали цветом ночи. Такие высокие липы, далекие звезды, как море шумит трава, как море шумит трава. Антенны и линии, а ты знаешь, у взрослых от них болит голова. Весна, не верим, весна застыла.